Здравствуйте, это программа для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Сегодня в гостях у нас Марина Михайлова, философ и один из авторов книги «Прощение. Как примириться с собой и другими» издательства «Никея». И сегодня мы будем говорить в формате нашей программы о прощении родителей и детей. Здравствуйте, Марина.
Здравствуйте, Марина.
Ну вот я уже тему озвучила, но прежде могу сказать, что все-таки так как все мы родители, мы еще и дети в первую очередь. Мы дети своих родителей. И, наверное, я хочу начать нашу беседу с прощения родителей. То есть как простить своих родителей. Хотя для меня лично эта тема не актуальна, как мне кажется, но насколько я понимаю, что для большинства людей тут есть над чем работать. Расскажите, пожалуйста, как вы вообще поняли, что об этом стоит вот говорить отдельно? Я знаю, что в вашей книге отдельная глава посвящена именно этой проблематике.
Угу. Ну, дело в том, что в нашей книжке есть такая глава «Простить другого». И «другой» там написан с большой буквы,
да.
Потому что это одно из центральных таких понятий философии,
да.
и жизни. Дело в том, что в жизни бывает только я и другой. Да, и все наши отношения, начиная там от языковых отношений, да, в системе лиц глагольных, и заканчивая отношениями жизненными, они строятся как отношения с другим. Так вот, другой – это прежде всего для нас наши родители, потому что это первый другой человек, лицо которого мы видим, когда появляемся на свет. И даже когда еще ничего не видим, мы слышим биение сердца матери, мы находимся внутри ее, и мы уже тогда начинаем строить с ней какие-то отношения. И эти отношения, вам повезло, возможно, у вас действительно какая-то счастливая звезда, которая позволила вам прожить жизнь без конфликтов с родителями. Это прекрасно. Но все-таки большинству людей везет не так сильно в жизни. И у нас есть обиды на родителей, большие, маленькие. Или же у нас есть вина перед родителями. Тоже большая, маленькая, она может быть разной. И вот эти ситуации обиды и вины требуют прощения. Нам приходится просить прощения и, в свою очередь, прощать.
Давайте тогда сначала поговорим об обиде, а потом отдельно о вине,
давайте,
которую тоже надо прощать. Тут
давайте,
все, мне кажется, еще сложнее. Вот о каких обидах идет речь? Например, я понимаю ситуацию деструктивной семьи, где действительно обиды, они имеют под собой основания. И то, там тоже надо работать с этими обидами, чтобы не нести их всю оставшуюся жизнь на себе, как тяжесть и груз. А что касается семей, где вроде бы отношения у родителей с детьми были неплохие, но при этом все-таки были и травмирующие моменты в этой жизни. Всегда ли взрослый человек понимает, что эта обида требует работы? Или он это считает своей слабостью и замалчивает это, и, в общем, не работает с этим? Mm. Вот как осознать, в принципе, что обида есть и есть над чем работать? Тут у вас есть советы на этот счет?
Я для начала спрошу вас, а что такое деструктивная семья? Ну вот вы в каком смысле этот термин употребляете?
Ну, я имею в виду семья, которая с точки зрения социума не является благополучной и даже выглядеть такой не может. Например, пьющий отец. Или родители, которые отдали ребенка на воспитание бабушке. И мама одинокая, которая устраивала свою личную жизнь, не обращая внимания на ребенка. То есть это mm-hmm. такие банальные вещи, которые сразу бросаются в глаза стороннему наблюдателю и расцениваются как не норма.
Mm-hmm.
Есть же семьи, которые выглядят очень хорошими с точки зрения стороннего наблюдателя, но изнутри таковыми, оказывается, не являются. Вот о такой ситуации мне хочется поговорить. Какого рода обиды рождает благополучная на вид семья? Какие обиды могут быть?
Они могут быть какие угодно. Прежде всего, благополучная семья, она может быть внешне бесконечно благополучной, а психологически катастрофической. Потому что это может быть, например, семья, где родители все свои невыполненные жизненные проекты возлагают на детей. И ребенок испытывает невероятное давление. Да, я знаю ребенка очень благополучного, у него невероятно состоятельные родители, все хорошо, он учится в элитарной школе, все замечательно. Но он иногда головой бьется об стенку, потому что гнет ожиданий, который возлагается на него родителями, это непосильный гнет. Вот мы назовем такую семью деструктивной или мы отнесем ее в разряд нормальных? Угу. Я бы сказала, что это ситуация сложная. Да, поэтому, видите, я думаю, что любая семья, она в чем-то хороша, и в чем-то она является таким местом боли, потому что близкие отношения с людьми, не случайно Господь говорит, враги человеку домашние его. Да? Близкие отношения, они предполагают то, что мы наносим друг другу раны, вольно или невольно, иногда самыми лучшими намерениями. Поэтому мне даже трудно перечислить, какой природы могут быть обиды в внешне благополучной семье. Но они могут быть. Вы спрашиваете, в каком случае следует с ними работать?
Да.
Вы знаете, человек – это существо, которое способно к саморефлексии. И прежде всего, мне кажется, имеет смысл обращать внимание на наши чувства. Если я испытываю какие-то неудобства в общении с родителями, вот тогда мне стоит подумать, с чем связано вот это неудобство, холодность. Обида, она может быть жгучей и очевидной, но она может быть скрытой. Да, когда вроде бы и хотелось бы поехать к родителям, но всегда находятся 25
причин
этого не сделать. Тогда по-честному будет спросить, а я действительно хочу видеть родителей или нет? Или что-то меня удерживает от общения с ними? Да? И вот эта скрытая обида, она может маскироваться чем? Мы не хотим выглядеть плохо в собственных глазах и в глазах других людей. И поэтому даже самому себе признаться, что да, я обижаюсь на тех, кого люблю, на
сложно
своих родителей.
Да?
Это большой шаг. Это шаг, который требует мужества от нас. Ну, в тех ситуациях, когда обида является именно такой скрытой и подавленной, она может быть очень жгучей и очевидной. Я знаю взрослых людей, которые открыто говорят, что да, я не могу простить моим родителям вот это и это. И это хорошо, потому что это первый шаг к изменению ситуации, да, потому что мы не можем изменить то, существование чего мы отказываемся признавать.
Хорошо, я понимаю насчет осознания, что это первый шаг, тут мне все ясно. А второй какой должен быть? Пойти и поговорить, как мне кажется, на чистоту. Но ведь получается, если у детей проблемы с родителями, часто этот разговор приводит к новым виткам обид. Вот может быть этот шаг не так очевиден, и какой-то другой должен быть?
Видите, пойти и поговорить. Для того, чтобы это сделать, нужно сначала подготовить некоторую почву. Если я на кого-то, предположим, обижена, и я пойду к этому человеку с претензиями, ты такой, ты сякой, ты 25-й, ты сделал мне то и это, то, скорее всего, разговор не получится. Не получится, да? Поэтому прежде чем решиться на этот разговор, следует провести какую-то внутреннюю работу. И она может, например, состоять в том, чтобы посмотреть на свою обиду глазами взрослого человека. Ну, предположим, мне кажется, допустим, что мои родители уделяли мне мало внимания, что моя мама слишком много работала и слишком мало занималась мною. Но тогда можно задать себе вопрос, а была ли у нее возможность... Да? А может быть, в то время семья испытывала большие трудности, и она делала это ради того, чтобы нам же, детям, дать какие-то жизненно необходимые вещи. Да? А может быть, ее внутренняя ситуация была такова, что именно и только в работе она находила...
Душевных сил не было на то, чтобы давать необходимые.
Да, да, да. То есть речь идет именно о том, чтобы взглянуть на родителей глазами взрослого человека. И тогда мы поймем, какие из наших обид состоятельны, а какие нет. Потому что, видите, обида, она всегда связана с какими-то ожиданиями. Ну, мы возлагаем какие-то ожидания на человека, да, эти ожидания не оправдываются, и я чувствую себя обиженным. Но всегда хочется тогда спросить, а твои-то ожидания, насколько они законны? Вот мы в своей книжке с Мариной Архиповой пытаемся говорить о двух таких типах мировоззрения. Вот человек может относиться к миру как к рынку, или как к пиру. То есть мир – это место, где совершается все время адекватный обмен, но тогда я должна посчитать, кто кому сколько должен, там, дали ли мне достаточно, или кто-то что-то не додал и так дальше. Или же я могу воспринимать мир как место даров, потому что на самом деле все, что для меня делает другой человек,
это
неважно,
дар,
родитель
да.
или ребенок, это дар. Никто никому, по большому счету, ничего не обязан. И если я что-то получаю, то это великая милость – от Бога прежде всего и от ближнего, да? И вот если мы перестраиваем свое сознание вот в эту парадигму благодарности,
благодарности, да, я
то
понимаю,
тогда
да.
нам становится жить легче, мы прощаем очень многое. И вот мне кажется, что прежде чем говорить с родителями, хотя говорить надо, нужно настроиться вот на эту благодарность, вспомнить то хорошее, что я получил от своих родителей, да? Поговорить с ними об этом прежде всего. Вот вспомнить те прекрасные моменты, которые все-таки у нас в жизни были. Даже в самых трудных семьях есть что вспомнить прекрасного. Я в этом совершенно уверена.
И тем не менее, вот я понимаю, что есть семьи, где действительно обиды, ну, имеют под собой серьезную почву. Но с этими обидами, даже если человек понимает их состоятельность, тоже надо как-то работать. А благодарить за мелочь, полученную от родителей, даже не мелочь, а какие-то крупные вещи, которые перечеркнуты, предположим, каким-нибудь ужасающим поступком со стороны родителя, очень сложно, наверное. Так и могу предположить. Но, тем не менее, это нужно сделать. Ведь правильно я понимаю. Вот, как вот что делать в такой ситуации? Или, например, в ситуации, когда с родителями диалог в настоящее время невозможен. И не потому, что они мертвы, а, например, потому что они не идут на этот диалог, не общаются с родителями. Вот что детям делать в такой ситуации?
Видите, прощение нужно не кому-то, оно нужно прежде
нам
всего
самим.
Нам самим. Да, потому что у нас в книжице, опять же, есть такая глава под названием «Дары прощения». И мы там перечисляем, что человек прощающий – это человек свободный, радостный, счастливый. Да? Это человек, который способен нести мир в собственную жизнь и в жизнь других. Поэтому до тех пор, пока я считаю, там, насколько велики благодеяния родителей, насколько мелкие или крупные мои обиды, вот я не вхожу в это пространство свободы, понимаете? Я остаюсь все-таки человеком рынка и в этом смысле рабом. И если уж мы христиане, то мы должны вспомнить, что говорит Христос. Христос говорит потрясающую вещь. Он говорит, если вы не простите, вы не войдете в Царство Божие. Мне кажется, что Царство Божие – это такая вещь, ради которой стоит простить все, что угодно. Это во-первых. А во-вторых, знаете, вот какими бы ни были наши родители – 25 раз там, пусть они алкоголики, мать волчица бросила там меня в детстве, что угодно. Мне дали дар жизни, понимаете? Я получила от этих людей дар жизни. И через них Бог действовал, приводя меня в мир. Этого достаточно. Это достаточное основание и необходимое для того, чтобы начать работу прощения. Я знаю человека, который простил свою мать удивительным образом, когда она была уже мертва много лет как раз. И до этого ему в голову не приходило, что нужно ее простить, потому что мама делала чудовищные вещи. Ну, я не буду перечислять, но это было сильно, конечно. И вот этот мой друг, он строил свою жизнь один, без матери, и считал, что так нужно и возможно. А потом он стал христианином. И будучи уже сам отцом троих детей в это время, да, он понял, что если он не простит мать, то ей не будет доли в Царстве Божьем, и ему не будет. И поэтому он стал молиться за мать, и он пришел к какой-то невероятной гармонии. И это очень сильно изменило его жизнь в семье и в мире в целом. Да. Поэтому прощение родителей – это наше дело. Если мои родители, они не хотят вести со мной разговоров о прощении, да, если они обижаются на меня или еще что-то, я могу сделать свои шаги к примирению, а дальше это уже дело их свободы. Потому что я свободный человек, но и мои родители тоже свободные люди.
Ну, вот с этим тоже вроде бы все понятно, но у меня остается вопрос, а что же предваряет вот это прощение? То есть сначала мы проводим работу внутри себя, а потом уже воплощаем ее, так скажем, в жизнь. Или же наоборот, вот я понимаю, что у меня есть потребность в том, чтобы простить родителей, а душевных сил на это нет, ресурса нет душевного, как говорят психологи. Вот что в таких случаях делать? То есть вести себя так, как будто бы я уже простила, и это перейдет потом, как это количество даст это самое качество. или же продолжать работать внутри себя. То есть, если человек уже начал молиться, мне кажется, он уже наполовину простил.
Конечно, конечно.
Да, а вот как перейти к этому, вот не всегда осознание внутри дает вот этот плавный переход из одного положения в другое, то есть из непрощающего в прощающего мы так легко не превращаемся, даже когда понимаем, что нам это потребно.
Конечно.
Подскажите, как
Но
это
вот,
сделать?
опять же, я не могу пересказать всю книжку за короткое время. Там есть главы, которые посвящены именно методикам и технологиям прощения. То есть, что делать? Вот конкретно, что делать? По большей части это такая вербальная работа, письменная, устная, которая направлена на терапию обид и чувства вины, на освобождение, на прощение. Но прежде всего, мне кажется, надо иметь в виду вот что. Что прощение – это процесс, это путь. Да? Точно так же, как другие очень важные вещи в нашей жизни, они не являются
Не
такими
одномоментными.
точечными, да? А это очень длительный процесс. Поэтому мне кажется, что всегда надо еще и к себе хорошо относиться и понимать, что вот я хочу простить, у меня пока не получается, но я что-то для этого делаю. И я могу надеяться на то, что в какой-то момент Господь мне этот дар прощения даст. Потому что это все-таки дар Божий. Здесь от наших сил много зависит, но не все. Еще и должен быть какой-то дар свыше по этому поводу.
Вам кажется, любую обиду может ребенок простить своему родителю? Вообще любую?
Ребенок, не знаю.
Ну, я имею
Я
в виду выросший
давно уже
ребенок,
не была ребенка,
взрослый.
да, но бывший ребенок,
Да, бывший ребенок, да.
видите, тут все жестко. Потому что если я хочу жить, то тогда, если
Я
я хочу быть
должен.
счастливым, если я хочу быть свободным человеком, если я хочу давать другим любовь, то тогда мне придется это
Придется, да.
сделать. Придется, потому что обида или там чувство вины или другие какие-то такие же тяжелые внутренние переживания, они разрушают прежде всего меня. То есть, если я хочу измениться, это моя проблема. Моя обида на сегодняшний день – это моя проблема. Значит, мне надо будет это сделать.
Есть люди, которым простить другого проще, чем себя. И вот сейчас мы плавно перейдем ко второй части того, что вы уже озвучили, то есть к чувству вины ребенка, выросшего ребенка, уже взрослого, перед своими родителями. В данном случае, получается, речь идет о прощении себя. Правильно я понимаю? А это очень сложно для большинства, особенно русских людей, склонных вот к такому мировоззрению в стиле Достоевского, достаточно сложно вообще полюбить себя, простить себя. Это нам все кажется чуждыми понятиями. С чего начинать этот путь? И как тут осознать проблему? Вот чувство вины есть, а дальше с ним как работать?
Вот что касается чувства вины, то тоже в психологии обычно считается, что вина – это хорошее чувство, продуктивное, потому что вина указывает мне мои ошибки. Вот я что-то сделала не то к другому человеку, я начинаю испытывать чувство вины. И это такой сигнал, что я должна что-то осознать, что-то изменить в моей жизни. Другое дело, если человек испытывает чувство вины, не знаю, годами,
И
да,
живет с ним,
десятилетиями,
и считает
живет с
это
ним и
даже обязательным.
культивирует его.
Да,
Потому
да.
что вот однажды мы презентовали нашу книжечку в православном таком хорошем месте, в Федоровском соборе, да, и одна из наших слушательниц, она задала вопрос, а зачем нам освобождаться от вины?
Вот,
Ведь мы же
я об этом и
православные, мы
говорю.
должны испытывать покаяние,
Да,
да?
бесконечное по одному и тому же поводу получается, да.
Но видите, вот я на эту тему могу вам что сказать, что Господь Бог создал нас для жизни и для радости.
Даже для радости, я только что хотела добавить, да.
Для радости. У владыки Антония Сурожского есть такие замечательные слова. Он говорит, что вот когда мы, православные, культивируем в себе чувство вины всеми способами и не хотим выйти из него, то мы напоминаем людей, которых Господь Бог привел в цветущий сад, и в этом саду все благоухает, там розы разноцветные, там плоды висят всякие, травушка зелененькая, там ручьи текут. А мы нашли себе где-то в углу выгребную яму
И около
и
нее.
стараемся туда как можно в этот компост зарыться тщательней, да? То есть тут вот надо понимать, что хроническое чувство вины указывает на большие внутренние проблемы. И в этом нет никакой праведности и святости. Потому что человек, который угнетен и подавлен чувством собственной вины, Он никогда не даст радости, мира, любви другому человеку. Никогда. Это, к сожалению или к счастью, но это так. Поэтому, если мы хотим действительно хорошей жизни, настоящей, в общем, мы все хотим, да, хорошей жизни, то нам и со своей виной что-то надо будет сделать. Опять же, в книжке есть какие-то методики, которые помогают с этим поработать, но бывают случаи, когда нужно пойти к другому человеку, например, к психотерапевту, или исповедоваться в том, что я испытываю вот эту гнетущую, тяжелую вину, потому что это грех. Отсутствие жизни, отсутствие радости, света, но это грех пред Богом. Он мне жизнь дает, а я ее трачу на копание в самом себе. Да.
Гедония, да.
Это неправильно.
Отсутствие радости, да, это не по-христиански.
Ну, в общем, да.
Да, но тем не менее, вот тут и получается у нас совершенно несостыковка наших взглядов. С одной стороны, мы считаем, что нам надо культивировать в себе эту вину, и это и есть голос совести, который не засыпает.
Не
а
надо
с другой стороны, да.
Не надо культивировать. Ее надо испытывать и отрабатывать. Но культивировать нам надо только одно. Это любовь к ближнему, понимаете? Вот христианин призван... Уж если уж мы говорим о культивировании, о какой-то особой заботе. У нас есть только одно поле особой заботы, которое нам предписано Христом. Имейте любовь между собой, тогда увидят, что вы мои ученики.
И любить нужно и себя, и ближнего. Вот.
Ну, что касается любви к себе и ближнему, про это я тоже там написала в определенном месте. Видите, я поняла, когда сочиняла эту книжку, одну очень хорошую вещь. Что любовь к ближнему, любовь к себе и любовь к Богу – это одна и та же любовь. Это одна и та же любовь, просто она рассмотрена с трех разных сторон. Потому что если я испытываю благодарность к Богу, который привел меня в жизнь, да, то тогда это дает мне осознание ценности человеческой жизни и моей, и другой.
Другого, да.
Да? То есть почему нам сказано «люби ближнего, как самого себя»? Потому что если я сам пережил встречу с Богом, если я понял, что я чадо Божье, то тогда следующий шаг очень логичный и простой. Понять, что я не исключителен, а всякий человек есть любимое дитя Божье, да, и поэтому его ценность открывается в моих глазах. Вот что значит «возлюби ближнего, как самого себя».
Итак, вот мы уже вроде бы со всех сторон поговорили и о чувстве вины перед родителями, и о том, как себя простить, и о том, как прощать родителей, которые нанесли нам обиды. И тем не менее, вот у меня остался такой вопрос. А маленький ребенок, который обижен здесь и сейчас на своего родителя, а вот он как должен себя вести? Я понимаю, что мы не можем ничего требовать от ребенка, но мы можем его научить. А как ему... Может быть, озвучивать свою обиду нам, родителям? Или как вот себя вести в этой ситуации?
Имеется в виду, что мы родители этого ребенка, да?
Мы родители этого ребенка, но я хочу поговорить о том, чему мы должны научить ребенка, чтобы у него потом во взрослом возрасте не было таких проблем. Ведь мы можем это сделать?
Можем это сделать. И я думаю, что прежде всего здесь важны отношения в семье, качество отношений. Потому что если дети привыкли говорить своим родителям честно о своих состояниях, да, то тогда работать с обидами будет очень легко. Потому что ребенок не будет эти обиды из какого-то страха или там, лицемерия прятать глубоко. Он будет ими делиться. И видите, хорошая семья, как мне кажется, это не та семья, в которой все благопристойно. А это семья, в которой есть правда в отношениях и искренность. И эта искренность, она может иногда приводить там, к конфликтам, к ссорам, но они очень быстро преодолеваются, потому что всякое напряжение, всякая неправда, она через эти кризисы исцеляется, и мы находим гармонию в отношениях. Если же мы не разговариваем друг с другом, то у нас остается очень мало шансов. Это очень распространенный образ поведения. Вот одна моя подруга однажды мне сказала про своего мужа, правда, не про ребенка, да, что я не буду ему говорить, ну, там, о чем-то, потому
пусть
что он сам должен понять.
Да, это очень по-женски. Да.
Дело в том, что уж если на то пошло, мужчина ничего не должен
Не в курсе.
понять. Даже если ты ему 3 раза расскажешь, не факт, что он все
Да,
поймет.
это так.
И не потому, что там мужчины глупые или там ограниченные, вовсе
Другой
нет.
тип
Просто они
мышления.
другие. Они другие. Они по-другому, у них текут какие-то процессы жизненные, психологические в том числе. Поэтому им надо очень подробно и спокойно рассказывать. Да? И вот если мы сможем этому научить ребенка, что с другим человеком можно поделиться. В психологии это называется «я-сообщение». Это рассказ о том, что я чувствую. Да? То есть я не набрасываюсь, например, на своего ребенка и не говорю: «Вот ты негодяй, почему ты так поздно пришел?» А я им говорю, что я тревожусь, когда тебя нет до полуночи, и ты мне не звонишь, и я не знаю, где ты. Я испытываю очень тяжелые чувства. Нельзя ли как-то с этим что-то сделать? Да, то вот такого рода я-сообщение, оно уже не вызовет отторжения, что я уже взрослый, меня не надо контролировать. Но человек чаще всего скажет: «Да, прости меня, я в следующий раз позвоню». И вот эта культура отношений, которой нам очень не хватает, мне кажется. Быть искренними, открытыми друг с другом и говорить о своих чувствах.
И этому можно учиться, да? Или это
Думаю,
все-таки
да.
от темперамента зависит? Мне просто кажется, что есть люди, способные легко обсуждать свои проблемы, а есть люди от природы, замкнутые. И это, наверное, темперамент. Обязательно ли всем становиться экстравертами?
Речь не идет о том, чтобы стать экстравертом.
Не
Речь
тоже.
идет о том, чтобы разумно подходить к решению собственных проблем, потому что другой не обязан тонко улавливать
Да,
сигналы
это так.
третьего уровня, да? И поэтому, если я хочу наладить с ним отношения, мне придется с ним об этом поговорить. Именно из уважения к другому человеку. При этом совершенно не обязательно рассказывать ему все тонкие свои душевные переживания. Но необходимо дать тот минимум информации, который позволит этим отношениям стать какими-то человеческими, да, прозрачными,
Преодолеть вот эту
крепкими.
самообиду, да?
Ну, например.
Хорошо, спасибо большое, Марина. Я вас благодарю, и мы на этом не прощаемся. Я надеюсь, что мы продолжим нашу беседу в следующем выпуске. А с вами мы прощаемся. Это была программа «Для родителей учимся растить любовью». И я, Марина Ланская. До новых встреч!